микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Невероятно, но эти слова появились в аккуратной, ни в коем случае не оппозиционной московской газете 19 августа прошлого года. Нынешняя российско-грузинская война при всей своей внешней молниеносности и успешности для России, скорее всего, в долгосрочной перспективе, является военно-политическим и дипломатическим поражением Москвы. Проще всего представить версию, что безумный, да нельзя взорвавшийся президент Грузии, не способный адекватно воспринимать действительность, решил одним ударом покончить юго-осетинской проблемой, рассчитывая, что Москва не рискнет нарушить Олимпийское перемирие и отреагирует лишь гневной риторикой. Однако все не так просто, полагал автор этих строк, и доказывал, что Москва провоцировала Михаила Саакашвили начать военные действия. На самом деле, он пишет, если бы не было грузинского удара под Схинвали, Москва нашла бы другой повод. Скорее всего, им должна была стать операция абхазских формирований против Кадурского ущелья. На нее грузинские войска не могли не отреагировать, а это дало бы повод России обвинить Грузию в использовании запрещенных войск и вооружений в зоне безопасности и бросить на подмогу миротворцам соединение 58-й армии для стремительного марш-броска на Тбилиси. Уже через несколько часов после появления на сайте эта статья исчезла с сайта газеты «Газета», а еще через несколько дней ее автору, профессору Российского государственного социального университета Борису Соколову, предложили подать заявление по собственному желанию, передали, что его статья в газете вызвала колоссальное недовольство на самом верху. Звонили буквально из администрации президента. Профессор написал заявление, потому что декан сказал, что ее предупредили. Если он не уйдет, придется уйти ей. И, скорее всего, это была чистая правда, потому что пришлось же уйти со своего поста главному редактору газеты, который опубликовал крамолу. Никто в редакции не делал по этому поводу никаких заявлений, но факт остается фактом. В эти же дни главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев перешел на другую работу. Итак, я представляю вам одного из гостей нашей программы. С нами историк, доктор филологических наук Борис Соколов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И с нами также специальный корреспондент журнала «Эксперт» Николай Силаев. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай только что вернулся из Абхазии, привез оттуда большой материал. Он вчера был опубликован на сайте журнала «Эксперт». Я его читала, очень интересный, глубокий текст. И в журнале был опубликован. Ну, мне проще же в интернете прочитать. И мы говорим сегодня о ситуации в этом регионе, тем более, что по неофициальным, пока по неподтвержденным данным, завтра в Сухуми вылетает Владимир Путин. После встречи, вот сегодня встретится с Обамой, а завтра в Сухуми. Не знаю, есть ли тут связь. Там, по мнению Андрея Илларионова, бывшего советника президента, такая связь есть, но я об этом позже скажу. И также позже я объявлю вопрос слушателям. А пока, Борис, вот раз мы уж начали с вашей статьи, давайте вернемся на год назад, вспомним, какие плюсы и минусы вы тогда обозначили для Грузии и для России во всей этой истории, и скажите, пожалуйста, вы сегодня подписались бы под этими плюсами и минусами, что вот плюсы для Грузии в том, что, например, удержал власть Саакашвили, и большой минус для России в том, что она потерпела дипломатический провал. Сегодня вы смотрите на эту ситуацию теми же глазами?
Да, я сегодня смотрю на эту ситуацию теми же глазами. То есть плюсы у России были небольшие. Удалось провести этническую чистку в Южной Осетии, изгнав оттуда грузинское население. Удалось захватить Кадорское ущелье в Абхазии. Потому что реально Россия и так контролировала территории этих двух непризнанных республик. Большой минус в том, что пришлось признавать независимость этих республик. По первоначальному сценарию, я уверен, это не планировалось, потому что основной целью операции было, конечно, смещение Саакашвили. И тогда можно было бы сохранять статус-кво при каком-то, так сказать, марионеточном режиме в Грузии. То есть формально бы числились эти республики в Грузии, а фактически были бы российскими колониями. Вот. Сейчас то, что Россия признала эти республики, которые практически никто в мире не признал, кроме Хамаза, ну, Никарагуа пообещала, но так пока это признание, в общем, не оформлено в виде каких-то представительств, чего-то реального.
А Белоруссия рассчитывает Сметана за непризнание?
Ну, так и не признала Белоруссия пока, да. Это создает проблему, потому что хотя бы в вопросах Кавказа уже нет общего языка с мировым сообществом, ни с США, ни с Евросоюзом. Как вот, например, сейчас вести какие-либо переговоры по Грузии, по Закавказью, если разные границы признают стороны?
Угу.
Практически это тупиковая ситуация. В этом отношении она остается. То есть там, в общем, даже начиналась была холодная война, но она была погашена вот нынешним кризисом экономическим. Сейчас просто всем не до риторики, и России тоже. То есть Саакашвили устоял, и сейчас его положение, в общем, достаточно прочно, что показали последние события вот с оппозицией. Ну, с оппозицией мне было ясно с самого начала, что там ничего не выйдет, хотя бы потому, что никто в мире толком мне не может сказать, а кто лидер нынешней грузинской оппозиции.
Там не было лидера.
Человек 5-6, которые на эту роль претендуют. Ну, в таком случае дело, как говорится, безнадежно. И мне не кажется, что сейчас будет война. То есть настолько она была очевидна тогда, в июле уже, когда были конкретные мероприятия, которые были именно в рамках подготовки к конкретной войне, эвакуация населения и создание определенных группировок войск на определенных направлениях, это все было известно просто в интернете. Вот, настолько мне кажется, что сейчас война невероятна, потому что она не нужна ни России, ни непризнанным республикам, никому не нужна.
Мы еще не разбирали причины, да, по которым некоторые эксперты склоняются к тому, что эта война вероятна. Я просто хочу сказать, что вот, например, Николай Силаев, который вернулся из Абхазии, ему там, видимо, вместе с людьми в Абхазии совершенно по-другому видится та ситуация, которую вы описывали в своей статье, которую описывал сейчас Андрей Илларионов в своем докладе, где тоже он по пунктам рассказывает, особенно в последней заключительной вот своей публикации, как нагнетало военное присутствие России там, в этом регионе, и как вынуждало, в общем, вынуждало, провоцировало Саакашвили на этот удар. Вот посмотрите, что пишет Николай Силаев. Он пишет, так, смотрите же вы на ту ситуацию год назад. От Верховья в Кадоре до Сухуми около 100 километров. Группировка грузинских войск могла бы оказаться в абхазской столице в течение нескольких часов. Она угрожала рассечь республику на две части, захватить аэропорт, мост через Кадоре. И эта угроза не была теоретической. Дальше Сергей.
Простите, это все-таки угроза именно чисто теоретическая.
Нет, давайте сначала Николай скажет. Да, Николай скажет,
географию.
Что в общем эта версия абхазской стороны, вы к ней присоединяетесь, вы готовы ее тоже отстаивать и смотреть глазами абхазской стороны на эту ситуацию, что им угрожали?
Я не знаю точных цифр по численности грузинской группировки в верхней части Кадорского ущелья. Угу. Я подозреваю, что никто в мире не знает этих точных цифр или, по крайней мере, не назовет. Но что касается того, что эта угроза была реальной, она, конечно, была реальной, без всякого сомнения. Да, там довольно сложный маршрут, но при наступлении грузинской группировки с гор я плохо себе представляю, как абхазская армия организовала бы там эффективную оборону.
А вы представляете, как грузинская армия могла бы организовать наступление с гор? Как вообще снабжать там эту группировку? Как идти? Там же все-таки горы, и довольно сложно просто ее даже снабжать.
Там, как были, вот там были построены дороги, и там был накоплен очень приличный запас.
Ну что, там танки были, бронетранспортеры были, тяжелые орудия были?
Были.
Ну, у грузинской стороны?
Бога. Побойтесь Бога.
Мы продолжим сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами историк, доктор филологических наук Борис Соколов и специальный корреспондент журнала «Эксперт» Николай Силаев. Мы давайте закончим небольшой спор между гостями по поводу того, могла ли напасть, была ли реальная угроза со стороны грузинских войск в отношении Сухуми или нет. Вот, пожалуйста, Николай, приведите цифры. Вот вы сказали, что там были сосредоточены.
По данным Министерства обороны Абхазии, в разное время там находились от 2,5 до 8 тысяч человек. Запасы, тыловые запасы, запасы боеприпасов и вооружения были рассчитаны на группировку до 10 тысяч человек. Было создано, если не ошибаюсь, 5 баз, каждая из которых могла принять от 500 до 700 человек. И по данным Министерства обороны Абхазии, после того, как операция была завершена, оттуда было вывезено 150 КАМАЗов только снарядом гаубицам
Д-30. 150 КАМАЗов.
Эти данные они передали в ООН. Цифры. Я думаю, что в той части, которая касается их достоверности, надо обращаться к ООН. ООН никак не комментировала эти сведения, насколько мне известно.
И теперь я перейду к публикации в «Независимой газете». Собственно говоря, в «Независимой газете» дается некоторая информация, она прошла по всем изданиям, которую я предлагаю обсудить сегодня нашим гостям и нашим слушателям. Итак, международные наблюдатели Организации Объединенных Наций 30 июня начали покидать Абхазию. К 15 июля они там не останутся. 30 июня европейские наблюдатели от миссии ОБСЕ уже покинули Южную Осетию. На Западе высказывают опасения, что это может привести к войне. Бывший советник президента Российской Федерации, президент Института экономического анализа Андрей Ларионов высказывает предположение, что война начнется после 6 июля, то есть после вчерашнего дня, как вы понимаете. Начиная с сегодняшнего, это уже может все случиться в любую минуту. В преддверии этого события он подготовил доклад о прошлогоднем вооруженном противоборстве в Закавказе. Итак, по версии Ларионова, это Россия нагнетала напряженность, подтягивала войска, проводила учения и буквально принудила Грузию к войне, а затем к миру. Сейчас проходит учение «Кавказ-2009» с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии. И Андрей Ларионов уверен, что, как и год назад, через несколько дней после окончания маневров Россия может повторить тот же сценарий. При этом визит Барака Обамы в Москву будет использован для придания видимости согласованных агрессивных действий Кремля с администрацией Соединенных Штатов. И также вот я уже сказала, что по неформальным данным завтра в Абхазию вылетает Владимир Путин. Подтвердится это или нет, мы завтра узнаем. Уже завтра это можно будет уже еще раз обсудить. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Поэтому вопрос, который мы формулируем вам, уважаемые слушатели, звучит так. Верно ли, возможно ли, что Россия каким-то образом заинтересована в военных действиях в этом регионе? Если это верно, если вот вы поддерживаете такие ощущения экспертов, то почему, зачем это Россия, зачем там конфликт России сейчас? Мы попозже включаем телефон прямого эфира во второй части, но уже сейчас пишите на пейджер Москве 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс посылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Я обращаюсь к Николаю Силаеву, который был там, что вот гораздо, вот я считаю, эффективнее слушать человека, который чувствует обстановку и атмосферу там. Там военная, предвоенная обстановка или ничего похожего?
Ничего похожего. Ничего похожего. Этот конфликт не нужен России сейчас, он не нужен был и тогда. Так что я плохо понимаю логику Ларионова.
Они там в Абхазии не готовятся, не ждут, не упаковываются,
они не
просят
готовятся,
поддержки.
Они не ждут, не упаковываются, на пляжах лежат туристы, все хорошо, они с радостью встречают там корабли Черноморского флота, потому что это их безопасность. Они с радостью встречают там военнослужащих российских, которые сейчас там на базах. И войны там не ждут. Там, конечно, определенная напряженность сохраняется, они этого не скрывают, но говорят, что эта напряженность, ну, на порядок ниже, чем она была до признания, до размещения российской военной базы.
Когда российская пресса описывала вот это начало военных учений «Кавказ-2009», ну, вы знаете, довольно зловеще звучало, вот прочитаю. Вчера, 30 июня, они начались, вчера закончились. На юге России начались военные учения «Кавказ-2009». Впервые после прошлогодней войны в Южной Осетии к границам с Грузией вновь стянута такая же мощная группировка российских войск. По словам первого замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Колмакова, по масштабам и размаху «Кавказ-2009» будут беспрецедентными для последних лет и сравнимы лишь с учениями, проводившимися в СССР. Официальная цель учений звучит расплывчато и по-военному туманно. Отработка действий войск в режиме постепенного обострения обстановки с перерастанием от кризисных ситуаций к вооруженным конфликтам. На самом же деле учение «Кавказ-2009» проводится, чтобы охладить фантазии Михаила Саакашвили, который не отказался от новых военных авантюр в отношении Южной Осетии и Абхазии, признался газете «Труд», один из высокопоставленных источников в Министерстве обороны. Ну и Колмаков также не скрывал, что «Кавказ-2009» должен показать, какие уроки наша армия извлекла из грузинской агрессии против Южной Осетии. Борис, как вы считаете, вот в то, что такая мощь развернута, вкладывается какой-то смысл, какая-то показательная акция?
Я думаю, что это просто демонстрация силы. Так же, как возможный визит Путина в Абхазию, это просто симметричный ответ на объявленный визит вице-президента США Байдена в Грузию. То есть показать, что мы тоже можем туда ездить с визитами вот на таком уровне. Что касается военной этой демонстрации, я повторяю, то есть в принципе, что там через месяц, два, три может быть война, исключить в общем нельзя. Ну, в ближайшие месяцы ее точно быть не может. Но, скажем, месяца через три она мне не кажется совершенно логичной, вот по каким причинам. То есть это уже будет означать полный разрыв с Соединенными Штатами, в частности, крах нового соглашения СНВ, в котором заинтересована, в принципе, только Россия, а не США.
Нет, по большому счету. Россия докажет, что она была инициатором военных действий, тогда разрыв.
Простите,
а если снова будет объявлено, что агрессор Тбилиси...
Объявлено-то будет, а простите, кто счел в реальном мировом сообществе агрессором Саакашвили? Что Саакашвили был такой идиот, что думал, что он возьмет Синвал, а Россия не ответит? Дело в том, что Саакашвили не сомневался, что Россия начнет эту войну с целью его свержения. Но судя по тому, я писал об этом в статье, что по ряду причин главный удар намечался в Абхазии, судя по всему, с быстрым захватом Тбилиси. А то, как сделал Саакашвили, спровоцировало, в свою очередь, Россию на ввод войск в Схинвале, что, в общем, затянуло кампанию на несколько дней, а это уже, так сказать, была роковая затяжка в данном случае. Ну, насчет 8 тысяч грузинских войск в Кадоре, это половина грузинской армии, простите, никто этого делать не будет, просто по чисто военным соображениям. Вспомните, что когда была война 92-93 годов, тогда ведь все-таки брали Сухуми отнюдь не от Кадоре. И если уж там начал бы Саакашвили войну, то начал бы он, опять же, вот через Ингурию и дальше марш на Сухуми. Это гораздо проще сделать, чем пытаться двигаться от Кадори.
Это вы меня извините. Не был подготовлен плацдарм. Сейчас он был.
Вы представляете, что такое подготовить плацдарм и сколько туда надо вложить, чтобы
туда
подготовить?
Куда очень много
откуда?
Вложили?
Миллиардов 10?
Я не знаю точных цифр, но вложим потом.
Ладно, в общем, наверное, бы вам для объективности надо было побывать на обоих сторонах, на грузинской
я
тоже,
был на грузинской
я понимаю.
Стране, да.
Нет, в данном случае, вот сейчас, во время этой поездки, то есть не вообще, а чтобы посмотреть и там, и здесь обстановку. Но не в этом дело. То есть я не думаю, что сейчас будет, так сказать, реальная война. То есть могут быть какие-то, так сказать, провокации с обеих сторон на границе, просто перестрелки там отдельные, как они периодически происходят, но широкой войны не будет. Так же, как и вывод наблюдателей ОБСЕ, я не думаю, что это играет принципиальную роль, потому что их наличие никак не помешало прошлой войне.
Угу. Так вы, что вы, Николай, тоже не рассматриваете,
не думаю, что
в этом, ну, как сказать, в этой демонстрации военной силы какого-то намека, какой-то скрытой угрозы, каких-то там попыток предупредить Тбилиси, чтобы неповадно было?
Я бы вообще не воспринимал эти учения так драматично. Там недавно прошли учения НАТО в Грузии. Но оставлять это без всякой реакции – это странно.
Там масштаб разный.
Да какая разница?
Разница
тем более,
большая.
Хорошо, нужно тогда провести учения большего масштаба. Такие учения проводятся уже много лет, каждый год.
Но дело в том, что в прошлом году после проведения таких же учений были оставлены войска на этой территории, не были сразу
конечно,
же выведены.
Конечно, потому что в Южной Осетии, ситуация становилась все более и более напряженной.
Провоцировала ее, кстати, в первую очередь та же Южная Осетия, как мы помним.
Ну, я не исключаю, что югоосетинское руководство уже было готово пойти ва-банк, но,
Россия,
конечно, основная ответственность лежит на Грузии, это вне всякого сомнения.
Давайте я прочитаю. Вот вы знаете, учитывая, что статья является абсолютным раритетом, она была снята с сайта, ее никто не видел, не слышал, я один абзац прочитаю из нее, мне кажется, любопытно. Может быть, вот Николай возразит, не знаю. Итак, пишет Борис год назад. Действия Саакашвили при ближайшем рассмотрении оказываются не только вполне рациональными, но и единственно возможными для его спасения. То, что Россия в скором времени должна вторгнуться в Грузию, у Саакашвили и его советников сомнений не было. На это указывало завершение железнодорожного строительства в Абхазии, усиление контингента миротворцев, сосредоточение у грузинской границы под видом учений элитных российских войск и усиление юго-осетинских провокационных обстрелов. Наиболее удобное время для вторжения – август и первая половина сентября. Вероятно, последним толчком для Саакашвили стала массовая эвакуация юго-осетинского населения. Это показывало, что война не за горами. Скорее всего, в Тбилиси решили, что Россия постарается начать войну сразу после завершения Олимпиады, когда западные лидеры еще не успеют отойти от олимпийских страстей и быстро отреагировать на российские действия. Поэтому Саакашвили решил упредить потенциального противника и начать войну в день начала Олимпиады, на которой присутствовал российский премьер, в то время как российский президент отдыхал на Волге. В результате российские войска, вместо того, чтобы немедленно вторгнуться в Грузию, вынуждены были в течение двух дней отбивать у грузин Цхинвали. Подписывайтесь вы сегодня под этим.
Да, конечно.
А вы считаете, как вы видите вот этот анализ? С высоты
мой
уже
собеседник упрекнул меня
года.
В том, что я не знаю другой стороны. Что
я
касается...
вас не упрекнул в этом. Я сказал, спросил. Что надо вот именно сейчас как раз посмотреть, что творится на грузинской стороне, не более того.
Так. Благодарю вас за поправку. В Грузии, что касается рациональности действий Саакашвили, в Грузии еще в феврале все рассказывали одну и ту же историю. Я имею в виду грузинских политиков, в том числе и близких к властным кругам. Просто кто-то рассказывал ее по диктофону, кто-то рассказывал без диктофона. Она заключается в том, что Михаил Саакашвили вез в Цхинвали сцену, с которой он 12 августа планировал принимать военный парад грузинских войск в захваченном Цхинвали. Я не вижу здесь никакой рациональности. Проблема как раз в том, что он человек, без сомнения, нормальный.
Сцена-то это уцелела?
Сцена?
Да.
Сцену, я не помню, довезли ее или не довезли.
Была ли она?
Ну, рассказывает. Он же говорит, что рассказывает.
Я говорю, что рассказывает. Ну, публично об этом сказал один Бадри Бицадзе. Говорили еще несколько людей. Я говорю, говорили буквально все. То есть это ни для кого не секрет. Первое обстоятельство. А второе обстоятельство. Об этом писал оппонент Саакашвили, ныне оппонент Саакашвили, в 93-м году министр обороны Грузии, воевавший в Абхазии, Георгий Каркарашвили. Он написал довольно большую статью или даже брошюру о действиях грузинских войск в Южной Осетии в августе 2008 года.
И только во второй части нам удастся послушать содержание этой брошюры, потому что я должна объявить новости, а также предупредить слушателей, что в 7 часов к нам на радио придут Борис Немцов и Владимир Рыжков обсудить визит Обамы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Москве, выступил сегодня перед выпускниками Российской экономической школы. США хотят видеть Россию сильной, уверенной и процветающей страной. Великие державы не должны сегодня демонстрировать свою мощь, демонизируя противника, заявил Барак Обама. В своей речи американский президент подчеркнул важность сотрудничества НАТО с Россией, касаясь иранской ядерной проблемы и ПРО, Обама отметил, что отказ Тегерана от создания ядерного оружия снимет необходимость развертывания системы противоракетной обороны в Европе. Власти Грузии отказались выдать России сержанта Александра Глухова, который в январе этого года оставил часть в Южной Осетии. Саратовский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил трех сотрудников милиции к длительным срокам заключения за убийство гражданина Армении Артура Гаспаряна. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Дмитрий Корчагин осужден на 23 года колонии. Денис Чуриков получил 21 год, а Юрий Огольцов – 20 лет лишения свободы. В октябре 2008 года милиционеры задержали Гаспаряна и пытались добиться от него признания в совершении кражи. Они избили его, а потом облили бензином и подожгли. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Магомед Гадабуршев. На северо-западе Пакистана в результате предположительно ракетного удара, нанесенного с беспилотного американского самолета, погибли не менее 12 человек. В городе Урумчи, в центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, продолжаются беспорядки. По поступающим сообщениям, сотни этнических китайцев, вооруженных камнями и дубинками, вступили в столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ. В возрасте 93 лет умер бывший министр обороны США Роберт Макнамара. В начале карьеры его называли «Вундеркиндом». Он был профессором Гарвардского университета, президентом автомобильной компании «Форд».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. С вами доктор филологических наук, историк Борис Соколов. С вами специальный корреспондент журнала «Эксперт» Николай Силаев. Напомню, что мы обсуждаем несколько важных вещей, на наш взгляд. Это прогноз Андрея Илларионова о том, что после 6 июля могут начаться военные действия на территории, может быть, Абхазии, Южной Осетии или Грузии, уже не поймешь, где они точно должны начаться, но должны, потому что выводятся наблюдатели, уходят оттуда, а также прошли учения, после которых тоже может остаться какая-то группировка войск, как это произошло в прошлом году, а также случился визит Обамы, который может легитимировать, может быть, в какой-то степени, которым могут воспользоваться российские политики, чтобы оправдать свои действия. Вот таков его прогноз, однако же наши гости этот прогноз не разделяют. И второе, это визит в Абхазию, завтрашний возможный визит в Абхазию Владимира Путина, и мы пытаемся с помощью Николая Силаева восстановить обстановку, разобраться. Мы еще не разбирались, но разберемся, что там сейчас в Абхазии происходит. И вопрос вам, уважаемые слушатели, верите ли вы в то, что Россия каким-то образом может быть заинтересована в военных действиях в этом регионе? Если да, то зачем это России? 660-1055 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. И звоните нам по номеру прямого эфира 8-800-200-22-12. Николай, мы сначала договариваем то, на чем остановились во второй части, а потом я вас поспрашиваю про Сухуми.
Георгий Каргарашвили писал, он провел анализ действий грузинских войск в Южной Осетии в августе прошлого года, и он писал о том, что основной удар был направлен как раз на Цхинвали. Причем на то, чтобы отсечь гипотетическое наступление российских войск через Рокский туннель, но об этом речь не шла, туда были брошены какие-то совсем незначительные силы. Понятно, что его целью, когда он об этом писал, было скорее представить ситуацию таким образом, что военные не виноваты, а виноват президент, который отдал приказ, который заведомо приводил бы грузинские войска к поражению. Но, тем не менее, все-таки этот анализ не стоит сбрасывать со счетов, хотя бы потому, что там очень интересно и очень подробно написано о том, какой чудовищный хаос творился в грузинской армии.
Угу. Ну, я прочитаю несколько сообщений, которые уже пришли к этому времени. Москва спровоцировала Саакашвили как быка на кориде, применив злую технологию НАТО в Югославии, так пишет Андрей из Москвы. Тяжелую артиллерию грузин в Кадырском ущелье была, сам видел, и по ящику, и в интернете... По ящику имеется... Не по ящику у них была, а по телевизору он видел, а также в интернете. Пушки и штабели ящиков со снарядами, которые грузины побросали, убегая. Это сообщение Александра. Татьяна пишет, так как наши военные любят начинать маленькую победоносную войну за два дня одним полком, от них все можно ожидать, и чеченскую, и афганскую, и грузинскую. Григорий Иванович пишет, что если бы Россия, войдя в золотое десятилетие тучных коров, сосредоточилась на внутренней экономике, делая жизнь своих людей зажиточной, у власти не было бы времени совать нос в чужие дела и наживать себе врагов даже среди родственников из-за войн в Чечне и Грузии. Вопрос нашему гостю. На кого Россия хотела поменять Саакашвили во время предыдущей войны, если вы сами говорите, что в Грузии пророссийских политиков нет? Так что я думаю, что России война была не нужна, пишет Родион из Германии. У вас есть это в статье вашей. Чего хотела Россия? Все в той статье было расписано от и до, включая фамилию. Пожалуйста, вспоминайте свой текст. Я могу прочитать, но вы, наверное, помните.
Да, ну, во-первых, кстати, для России, судя по всему, сейчас-то вообще уже неважно, лишь бы не Саакашвили, то есть подошел бы любой из тех пяти или шести оппозиционных лидеров. Ну, кроме того, так сказать, существует тот же Игорь Георгадзе, тот же Аслан Абашидзе, есть какие-то политики-иммигранты в России. То есть в качестве марионетки можно было сажать любого из них, если он будет при наличии ограниченного контингента российских войск в Грузии. Ну,
но тогда
любой,
бы называли, да, Георгадзе, фамилию
Георгадзе. Тогда я называл Георгадзе, сейчас я просто расширяю. Что касается, ну, истории с сценой, честно говоря, как филологу мне она интересна, как некий фольклорный текст, как историк...
Сцена, на которой своей... собирался,
да,
Саакашвили,
да, да.
Это мы напоминаем.
Как выступить. Историк, вот, привыкший анализировать источники, ну, вот именно эта фольклорность заставляет меня усомниться в ее достоверности.
Ну вот мы не проверим, мы не можем это проверить.
Конечно, надо найти эту сцену, но не думаю, что она уцелела, если она была. Да, но я думаю, что ее и не было.
Специальную экспедицию,
да,
можно снарядить.
Что касается, ну, допустим, Рохский перевал, да, почему вот Рохский перевал Саакашвили не
взорвал.
Хотя это, в общем, сделать, ну, было не так, да, сложно при большом желании. Простите, ну, как раз у меня это в статье и писалось, что, собственно говоря, главный удар-то Россия планировала в Абхазии, а если ты взрываешь Рохский перевал, Россия просто реализует свой план в Абхазии, и все.
Угу.
Тогда зачем делать, если, так сказать, твоя задача как раз, чтобы русские вошли в Синвал? Угу. Зачем тебе тогда взрывать Рохский перевал? Как раз это очень логично, в эту версию это вполне укладывается. Но, в общем, мне было бы интересно почитать брошюру Каракашвили, она там в интернете, я надеюсь, выложена.
Да, 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 вот переведена, выложена.
При случае, конечно, я ее почитаю.
Николай,
вот,
спасибо. Я хочу, чтобы Николай прочитал нам краткую политинформацию, провел о сегодняшней ситуации в Абхазии. Вы написали массу интересных вещей. Меня совершенно удивило, например, один эпизод, что очень большие проблемы сейчас с получением, теперь уже большие проблемы с получением российских паспортов для граждан Абхазии. Раньше они легко их получили, срок закончился, 5 лет прошло, и что теперь? А теперь тормозят. Вот несколько важных моментов, которые вы извлекли оттуда. Расскажите нам, опишите, как это выглядит. С одной стороны, молятся на Россию, рады, но с другой стороны, есть проблемы, конечно.
Да, есть проблемы. Что касается паспортов, опять же, это по информации абхазских граждан, в том числе и входящих в руководство Абхазии, ну, об этом говорят многие из руководства, из оппозиции, если это можно так назвать, затягивают сроки выдачи паспортов при обмене.
Вот почему?
Этого я сказать не могу, потому что это, видимо, может быть, какие-то бюрократические проволочки в соответствующем подразделении МИД. Может быть, есть какое-то решение, о котором нам неизвестно, что как-то свернуть вот, предоставление российского гражданства. Если такое решение есть, то смысл его совершенно непонятен. Нравственная его сторона очень сомнительна. Но, тем не менее, вот люди паспорта получить не могут. Я не знаю, я об этом ничего в российской прессе не встречал.
Вот я тоже впервые у вас читаю.
Может быть, после того, как наш журнал об этом написал.
Ваш влиятельный журнал,
да,
конечно.
Может быть, что-то сдвинется.
Да. У вас есть версия, почему бы это могло быть? Почему так изменилась немножко политика?
Скорее всего, все-таки может быть, дело в том, что в свое-то время их выдавали в ударном порядке,
да.
Там трудились,
да.
И без всяких формальностей. А сейчас, может быть, просто ударный порядок отменен, и у нас, так сказать, ну, хотели как лучше, а получается как всегда. Может быть, так. Если есть какое-то решение, логику его постигнуть я не могу, потому что тогда те люди, которые еще не получили российского гражданства и не имеют, допустим, грузинского, а грузинского там, ну, наверное, за редким исключением кто-то, может быть, там, вот, то тогда они становятся невыездными, потому что абхазские паспорта, естественно, никто не признает в мире.
Ну, они Россия уже, их признает.
Нет, Россия признает, но кроме как в Россию они никуда выехать не смогут в этом случае.
Если эти если это политика, если это позиция, как технически они могут все-таки получить загранпаспорт в Грузию? Они могут обратиться с этим?
Нет.
Нет. И никогда не сделают.
Ну, друзья, наверное, они, наверное, могут обратиться, получить
формально
гражданское,
да.
Так сказать, гражданство, но тогда им будет, у них будет проблема с нынешними властями Абхазии, которые просто их могут не допустить в страну.
И также любопытное у вас наблюдение о том, что вот какие-то казусы происходят, например, таможенная пошлина до признания независимости на фундук
была ниже, чем
сейчас. И в четыре раза, даже вы приводите в четыре раза.
Не знаю, может быть, эта идея подоить абхазов, потому что они теперь уже никуда не денутся, и нечего давать им льготы.
Я думаю, что это неповоротливость российской бюрократической машины, потому что таможенное соглашение между Россией и Абхазией должно быть заключено, оно сейчас готовится. Вот пока оно не заключено, там есть, наверное, какие-то внутренние инструкции на таможне, и когда Абхазию признавали, просто никому не пришло в голову дать команду сохранить прежний порядок пересечения границы и прежние таможенные правила. Наверное, так.
Не знаю, что-то не верится мне в такую вот забывчивость.
Да,
мне кажется, что когда речь идет об Абхазии, все-таки решение принимается на более каких-то высоких уровнях.
Это все политически. К экономике, видимо, там вообще ничего не имеет, никакого отношения. А Мария из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я сам житель Абхазии, и наполовину абхазец, наполовину грузин. Вы знаете, вот разговаривая с абхазами, они вопиют от присутствия российских миротворцев и армии. Потому что эти ребята, которые там служат, да, вроде бы они сохраняют мир, но на самом деле они терроризируют так и грузин, так и абхазцев. Это первый. И второй. Господин Силаев, наверное, перепутал 150 КАМАЗов оружия на 150 КАМАЗов, унитазов и тряпья, которые воровали в прибрежных районах во время августовской войны российские войска с сепаратистами вместе. Спасибо, пожалуйста.
Спасибо. Что скажете, Николай, есть там такая позиция?
Насчет унитазов и тряпья мне рассказывали все-таки про снаряды гаубицам. Так что, видимо, мне рассказывали про какие-то другие КАМАЗы. Что касается
выдохнули.
Того, что...
Вот у вас написано, мы выдохнули, нас защищает Россия, появились военные базы, соглашение о совместной охране границы, корабли Черноморского флота. Мы выдохнули. Вот ощущение людей.
Даже среди критиков действующих абхазских властей, правящей команды, я не встретил тех, кто критиковал бы российское военное присутствие вот по существу. Некоторые элементы этого присутствия, некоторые элементы соглашения о совместной охране границы, да, действительно подвергаются критике. Там некоторые аспекты правовые присутствия.
Потому что тем самым теряется независимость, да, вот это вот.
Нет, речь идет не только о независимости. Там кто-то, конечно, говорил о том, что вот мы утрачиваем или там суверенитет, это противоречит духу независимости. Но по этому поводу очень хорошо сказал президент Сергей Багапш. Он сказал, когда стояли российские миротворцы, не возмущались, когда давали российское гражданство, не возмущались, когда платили российские пенсии, не возмущались. Есть, конечно, политическая целесообразность, но должна быть и совесть. И, возможно, это идеализм, но из интервью с многими абхазскими руководителями я вынес прочное ощущение того, что для них совесть – это действительно не пустое слово. в отношениях с Россией, по крайней мере. И мне не приходилось слышать о терроре по отношению к населению Абхазии со стороны российских властей. Может быть, я чего-то не увидел. Ну, буду изучать дальше.
Да. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». С вами Николай Силаев, специальный корреспондент журнала «Эксперт», Борис Соколов, историк, доктор филологических наук. И вопрос вам, уважаемые слушатели, нужен ли сегодня России, заинтересована ли каким-то образом Россия в новом военном конфликте? С Грузией Светлана Ивановна пишет 8-800-222-12, телефон, плюс 7-903-743-2801, смс, 660-1055, пейджер, Радио Свобода, абонент. Светлана Ивановна пишет, что России война, конечно, не нужна, но она нужна Путину, потому что он ненавидит Саакашвили и хочет сделать ему больно. У Путина масса комплексов, также он поступает с Ходорковским. Александр Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Хочу поддержать Николая Силаева, потому что приходится общаться на рынке с приезжими из Абхазии, которые сказали, что с вводом войск наконец-то мы вздохнули спокойно и можем, в общем-то, заняться делами, не боясь за семьи, приехать вот в Россию, кое-что продать, заработать. Это первое. Второе. Господин Соколов, невозможно взорвать Рокский перевал. Лапочка, вы хоть не путаете с терминологией. Речь идет о Рокском туннеле. Вы, как говорится...
Извините, оговорился.
Рокский туннель.
Речь, конечно, идет о Рокском туннеле.
Оговорился, конечно, но это уже...
Это оговорка, да, извините.
Алло. Да, Александр Иванович, оговорился.
Это в духе Геббельса говорит, что якобы Саакашвили спровоцировали. Выступали несколько корреспондентов, которые были в момент нападения... Саакашвили бандитского на Чинвале, да, в самом Чинвале, они говорили, была тишина абсолютная, слышно.
Спасибо.
Был
Александр Иванович, да, давайте так, давайте понял. Мы об этом спорить не будем.
Я всех... можно скажу, да. Единственное, что вот как раз в статье Илларионова в «Новой газете», там как раз и говорится, что перед началом боевых действий туда прибыл большой десант русских, российских журналистов, а также из дружественного России украинского телеканала «Интер», связанного, да, с Януковичем. А все иностранные корреспонденты под различными предлогами до Цхинвала допущены
вообще,
не
было. Александр Иванович, я вам очень советую купить последний номер «Новой газеты», где опубликовано окончание доклада Илларионова. Он же там совершенно без эмоций. Он очень подробно и последовательно описывает, по-моему, там 8-10 дней по пунктам, по часам нагнетания вот этого военного присутствия России в регионе. И также, действительно, его немножко удивляет, там он об этом не пишет, но это понятно по тону чувствуется изложение, что вот одна съемочная группа 2-го, августа, вторая, третья. Чего это вдруг они все туда поднавалили-то, эти группы, при том, что иностранных не пускали корреспондентов действительно туда. В «Новую газету», пожалуйста, обращайтесь. Я имею в виду к публикации к этой. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас ситуация примерно такая. Бей чужих, чтоб свои боялись. Сегодня очень рыхлая структура Российской Федерации, она зависит, в общем-то, от цены на нефть, и вся эта властная вертикаль сегодня может держаться только на одной какой-то идее, либо на одном каком-то действии. Вот сегодня это действие — мобилизация внутренних ресурсов для внешних целей. Американцам ловить в Грузии сейчас нечего, потому что у американцев основная задача – это ослабление Китая. И события сейчас в некоторых национальных анклавах Китая говорят о том, что американцы туда будут сосредотачивать свои усилия. Поэтому нам эта война, в общем-то, или пан, или пропал. Если мы туда полезем, то распад Российской Федерации неминуем.
Спасибо вам, Александр. И еще два Александра пишут на пейджер, что, побойтесь Бога, Россия никогда не была заинтересована в войне. Это один Александр. И второй Александр: никакой войны не будет. России хватает собственных фанатиков на Северном Кавказе. Занимать Грузию при ее нынешней русофобии и западной беси бессмысленно. Марина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я просто возмущена, что Илларионов — это что, бог или провидец был? Я из Цхинвали, и я знаю, как там все происходило. Это не первый раз. А Гамсахурдия как на нас напал, как нас уничтожал. Был полнейший геноцид, повторение. Это не первый раз. И это будет продолжаться, пока грузины живут на этой земле. И без них нам спокойнее, понимаете? Пусть они живут себе спокойно, пусть живут, здравствуют, но пусть оставят наш бедный народ. Нас и так вообще в мире даже миллиона нет.
Марин, не отключайтесь, Борис Соколов хочет вам что-то сказать.
Вы, в общем-то, призываете к этнической чистке в Осетии, но фактически грузины. Это вот
Вы спросите самих грузин, которые проживают в Тбилиси, как они убивали осетин только за то, что они осетины. Фашисты остались позади.
Я думаю, что мы найдем немало рассказов и о том, как осетины убивали грузин, так что это путь бесперспективный.
Николай, пожалуйста. Марин, не отключайтесь. Николай.
Я в конце января был на одной конференции в Москве, где выступал аспирант, он учится здесь, в России, в Москве, он родом из Грузии. Он сказал, что его родственников, этнических грузин, был дом в селении Курта, там находилась администрация Санакоева, и у них было российское гражданство. Им пришлось покинуть Южную Осетию вместе с остальными этническими грузинами. Тогда встал студент-осетин, который тоже учится в Москве, и сказал, а у моих родственников, этнических осетин, был дом в городе Горе. И ощущение, которое возникло от этих двух реплик, это было ощущение какого-то ужаса. Что же вы наделали?
Да, спасибо. Светлана из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как оценить то, что война 10 сел с лица земли снесли? И уважаемый Лужков строит сейчас города, улицу Московия и так далее, и так далее. Это как называется? Почему не погибли и не исчезли осетинские села? Где же ваша честность и правдивость?
Не поняла. Вы поняли, о чем речь идет? Что так, значит? Сначала снесли...
о грузинских селах, но не очень понятно, действительно, речь.
Светлана, не очень понятно. Вы знаете, что я вас просто переадресую в наш завтрашний эфир. Завтра у нас будет журналист, который побывал в Южной Осетии совсем недавно, вот как Николай в Абхазии, так он в Южной Осетии. И завтра, может быть, вы с ним на эту тему уже поговорите в нашем часе прессы. Алла Ивановна пишет, что наши правители не могут бороться с кризисом, нет способности, положение в стране аховы, так что все списать на войну с Грузией, для них выход. Ну, отвлечь население, возможно, этот конфликт, вот такая цель может быть. Наталья пишет, в прошлом году, несмотря на крики о вмешательстве США в ход войны и угрозы американской демократии, Наталья, вот вас очень плохо записала, вот буквально какими-то словами отдельными записала вас записчица, я просто не могу даже читать, потому что бессмыслица получается. США сейчас не до Грузии, а Россия и без Грузии разваливается, так пророчит Ян, или так он видит ситуацию. Ольга пишет прекрасно, аналитическая работа Илларионова дает пищу для думающих людей и является раздражителем для шапкозакидателей. Война нужна российским властям для удержания власти, поэтому вполне возможно, вот аналогично. Прогноз. Илларионов отрабатывает зарплату хозяина, пишет Владимир Берлинов. Какого хозяина? У него свой институт, по-моему. Алексей Иванович пишет, не планируется в ходе переговоров обмен двух российских срочников на одного грузинского офицера, может быть, и разведки. Не знаю, что...
Не знаю, это, по-моему, ерунда полная.
Да,
имеется в виду,
да,
очевидно, видите... два перебежчика российских и один грузинский. Да, вот, но кто их будет менять и кому они нужны?
Борис Павлович пишет, вот опять все о том же. Война – это способ существования российской власти. Закончился Афган, рухнул СССР. У нашей власти девиз – власть любой ценой. Ну вот, Николай, оцените, пожалуйста, смотрите, как мысль звучит из сообщения в сообщение. Война нужна для того, чтобы отвлечь народ от этого кризиса, что кому вот война мать родна как раз российской власти. Вот что вы скажете таким слушателям, которые на такой стоят позиции?
Я свою деятельность как журналист начинал когда-то в журнале «Эксперт». И мои коллеги всегда мне говорили, что не стоит воспринимать тех, о ком ты пишешь, ни как ангелов, ни как демонов. Я в этих высказываниях слышу восприятие Кремля, Путина, Медведева как неких монстров. Я думаю, что это, как любой миф, далеко от действительности.
Оксана Андреевна из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День. Добрый день.
Угу.
Вы знаете, мне вот кажется, что те граждане, которые утверждают, что Саакашвили в прошлом году спровоцировали оказывает ему очень плохую услугу, так как какова же цена государственного руководителя, которого можно так легко спровоцировать? Это же свидетельствует, ну, с человеческой, так сказать, точки зрения, с человеческой стороны, о несколько и неустойчивой психике. Поэтому я думаю, что это было совсем не так. И о провокации здесь говорить не приходится.
Спасибо, Оксана Андреевна, вам за это замечание. Николай готов тоже его прокомментировать. Пожалуйста.
Мне не кажется он ненормальным. Я как-то имел случай наблюдать его в Москве. Он человек харизматичный, он прекрасно работает с аудиторией, но он, конечно, очень импульсивен. Что касается провокации, я тоже в свое время пытался проследить события 7-8 августа по часам. Я позволю себе напомнить одно обстоятельство. Вечером 7 августа не было сказано с грузинской стороны ни слова о вторжении российских войск, об агрессии российских войск. Не было никаких заявлений ни в ООН, ни в другие международные организации о том, что на территорию, которую Грузия считает своей, вошли российские войска сверх лимитов, определенных Дагомысским соглашением. Слова об агрессии появились только в речи Михаила Саакашвили уже 8 августа, где-то в 11 или 12 часов утра, когда он выступил с телеобращением и объявил о призыве резервистов, и тогда он заговорил об агрессии. Важно помнить, что он тогда имел в виду. Тогда речь шла о ударах с воздуха, которые наносились по грузинским военным базам, но не о сухопутном вторжении. Версия о вторжении появилась только к вечеру 8 августа. Сначала в форме заявления о том, что какие-то неопознанные военные колонны прошли через Рокский туннель. Об этом говорил министр реинтеграции Грузии Тимур Якобашвили, и он не конкретизировал, были ли это добровольцы, которые шли на помощь Южной Осетии, или это были регулярные российские войска. И только где-то через месяц грузинские власти опубликовали распечатку телефонных переговоров о том, что проходит некая колонна уже российских войск через Рокский туннель. Пока это единственное объективное свидетельство, ну, объективное просто потому что есть некий документ, там есть некая распечатка телефонных переговоров. При этом эти переговоры велись с телефонов грузинской сотовой сети «Макти». В Южной Осетии нет грузинской сотовой сети «Макти», особенно в силовых структурах. Никаких прочих, сколько-нибудь убедительных доказательств того, что российские войска были в Южной Осетии 7 августа, не существует.
Спасибо, Николай Борисович, что вы ответите?
Я могу прокомментировать, что, собственно, было еще одно доказательство, причем с российской стороны. Это тоже была статья на сайте «Красной звезды», и тоже она очень быстро была убрана. Но она, насколько я помню, цитируется в моей статье. То есть один из раненых российских офицеров был интервьюирован корреспондентом в госпитале, и он утверждал, что они выдвинулись к Синвалу уже 7 утром. Вот, так сказать, такая информация была. Насколько она соответствует действительности, сказать сложно. Но, во всяком случае, что корреспондент это придумал, как-то мне не очень представляется, тем более, что эту статью очень быстро убрали, как и мою статью.
Я просто хотела, чтобы вы коротко, да, за секунду ответили слушательнице. То, что даже если его спровоцировали, то, что он пошел на провокацию, это его уже не украшает,
наверное. Да нет, провокация, во-первых, были прежде всего обстрелы южно-осетинских сел грузинских, а второе – это концентрация российских войск. Я же не говорю,
что он на это пошел, повелся.
Он на это пошел, просто спасая свою власть определенным образом, как это я доказываю.
Завершаем мы на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода, а через несколько секунд «Американский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Василий Аксенович вспоминают Наталья Иванова, Владимир Войнович, Александр Кабаков.
Комментарии экспертов.
Под каким знаменем бунтуют уйгуры?
право автора.
Америка – это не страна, это часть российского культурного пейзажа, утверждает журналист Ирина Драгунская.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».